«Комсомольская правда». Настоящее радио. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, меня зовут Олег Кашин, по старой памяти летописец земли русской. Последний год мы вели эту программу с моим коллегой Романом Головановым. К сожалению, нас жизнь раскидала, и пока я один. Пока. Каждый из вас может стать моим партнером, моим соведущим по этой программе. Я объясню, как это сделать. Это сложная история, и я понимаю, что наверняка среди тех, кто давно нас слушает, есть желающие поспорить, поругаться. Я напоминаю, что это серьезная ежедневная вечерняя работа, поэтому отнеситесь ответственно. Но, в общем, каждый может поучаствовать вот в этом нашем «давай поженимся». Нужно написать на адрес radiosobaka.kp.ru о себе, приложить видео со своим, ну, не знаю, монологом или обращением ко мне, и, в общем, вам действительно может повести или не повести стать новым моим партнером. А пока я один, мне очень страшно, и давайте говорить о том, что нас беспокоит или что вас беспокоит. Я реально адски волнуюсь. И начать хочу, вот опять же, что называется, никто меня не сдерживает, самой острой темы в моей половине интернета, в моей половине Фейсбука. Сегодня в Пскове второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую судили за оправдание терроризма. Напомню, о чем идет речь. Полтора года назад, в конце 2018 года, когда в Архангельске возле здания ФСБ совершил самоподрыв молодой анархист, назовем его так, по фамилии Жлобицкий, он погиб, он был там единственный погибший, но понятно, что это теракт. Светлана Прокопьева написала в местном издании псковском статью, которую она потом прочитала по радио, по «Эху Москвы» во Пскове. После этого, между прочим, ее оттуда уволили. Статью, которую, ну, скажем так, кто-то, и я не знаю кто, и об этом тоже можно гадать и говорить, сочли оправданием терроризма. Она провела параллели с народовольцами 19 века. Она писала, что поскольку в России нет выборов, нет возможности митинговать, нет возможности легально участвовать в политике, вот молодежь идет туда, и дай бог, чтобы этот Жлобицкий был разовым инцидентом, а не знаком нового тренда. Такая была статья. В общем, я сам бы написал, и я перечитывал свое тогдашнее, я почти написал такую же статью, и понятно, что, ну, может быть, я, конечно, себе льщу, но московский журналист, который на виду, который как-то уже примелькался где-то, если бы против меня возбудили такое уголовное дело, это был бы, наверное, скандал, которого, ну, они, говоря они, я имею в виду нашу систему, нашу вертикаль, они не хотели. А это провинция, и, наверное, действительно, может быть, какой-то провинциальный ФСБшник, которого, ну, на самом деле, тоже это объективный факт, давно раздражала газета «Псковская губерния», редактором которой одно время была Прокопьева. И вот он подумал, а почему бы мне ее сейчас не посадить по этой новой модной статье «Оправдание терроризма». Вот когда нам говорят, из Кремля спустили указание сажать. В большинстве случаев это не совсем так. Нет такого Кремля, причем буквально Кремля. Путин же редко бывает в Кремле, Путин не любит Кремль. Нет такого единого центра управления, который бы раздавал команды налево и направо по всем регионам. Нет, есть гигантская нейросеть, которая называется «Российская власть». Она состоит из миллиарда вот таких товарищей майоров, вернее, из миллиарда нервных клеток, в которые входят и товарищи майоры, и какие-то государственные медийщики, и чиновники формата «как бы чего ни вышло». И, в общем, коллективным разумом они пробуют какие-то вещи, придумывают какие-то вещи. И, в общем, откуда это взялось? Да само взялось. И вот на самом деле, тем более, что тогда же, в 2018 году, если помните, с большим шумом была декриминализирована знаменитая 282-я статья по экстремизму. Наверное, я полагаю, система искала адекватную ей замену, и статья об оправдании терроризма, наверное, могла быть вот этой адекватной заменой, если бы сработала. Но что-то пошло не так. Когда есть какое-то уголовное дело, скандальное уголовное дело, интересное уголовное дело, лучше всего проверять, насколько оно адекватно тому, чего хочет власть, конечно, по публичной реакции власти, публичному поведению. Если пойман преступник, а оправдание терроризма – это безусловное преступление, где ваши победные реляции о пойманном преступнике? Покажите нам этого гада, покажите нам этого злодея, процитируйте те страшные слова, которые он произносил и писал. Этого не было. Светлана Прокопьева, вот тот текст, который я своими словами вольно пересказал, естественно, никто его не будет обличительно цитировать в программе «Время», потому что процитируйте это, большинство населения вздохнет и скажет: да, конечно, так оно и есть, довели молодежь. И сама Прокопьева, вот даже ее внешний образ визуальный, молодая женщина, провинциальная интеллигентка, которых мы все видели в наших школах, наших больницах, наших библиотеках, вот такая воплощенная Русь, которую можно будет рисовать на плакатах, кто ее будет судить? Таких людей судят буквально оккупанты. И, конечно, ну, тоже, вот давайте объективно, поскольку у нас лоялистов нет, кто у нас на связи или кто? Максим откуда? Здравствуйте, Максим. Я не слышу Максима.
Алло, Олег.
Да, здравствуйте, Максим, да, конечно, говорите.
Здравствуйте, Олег. Это, да, я вам как-то звонил не очень давно. Максим из Волгограда, да, там мы разговаривали, да, если вы помните, о Чечне.
Конечно, ну, конечно, здравствуйте, я помню, естественно.
Сейчас не об этом речь, да. Как бы, да, Чечня, Чечнёй, там, ну, и все остальное. А речь о том, я хочу просто вас поддержать. Правда, ну, вот так вот, искренне и по-честному, вы мне гораздо ближе, чем громкоголосые рупоры
какие-то. Максим, да, давайте не будем противопоставлять. На самом деле, спасибо вам огромное. Я помню, естественно, вашу историю. Но все-таки, кто ближе, кто дальше, Россия моей мечты, и об этом, я думаю, мы тоже поговорим, должна умещать абсолютно всех людей. Каждый, кто говорит о себе: я русский и Россия моя страна, тот и должен быть, чувствовать себя комфортно в России. И как раз вот журналистка Прокопьева, про которую я говорю, то же самое. Она может думать не как вы, может смотреть на какие-то вещи не как вы. Она должна быть, и никто не имеет права сажать ее за ее статьи, ее слова. У нас сейчас Анатолий еще на связи. Здравствуйте, Анатолий.
Да.
Здрасте. Вы откуда?
Здрасте. Тульская область.
Очень приятно, здрасте.
Олег, я хотел поддержать вас. Я не хочу сказать, что роман там плохой, но вы не сдавайтесь. Мы вас слушаем с интересом.
Спасибо огромное. Спасибо. Давайте еще послушаем Николая. Просто на самом деле, вот, Николай, здрасте.
Здравствуйте.
Николай,
извините,
да,
а можно вам вопрос задать вот такой вот по поводу закона о самозанятости?
Ой, ну попробуйте, но на самом деле вряд ли вы по адресу, потому что программа у нас не про экономику. Если я начну изображать экономиста, будет, наверное, неубедительно. Но все же давайте, спрашивайте. Я сам
вот
самозанятый, только
считаете,
в другой стране.
Самозанятый 16 лет, это вообще нормально? То есть что можно было так вот человека брать налоги в 16 лет уже? Потому что,
нет,
говоря, человек даже в 19 лет еще ни черта ничего не делает.
Вы знаете, ну вот да, понятно, что ваш вопрос риторический, но вот этот новый слоган довольно ужасный: «Люди, новая нефть». Многие воспринимают его как очередное издание сталинского «Кадры решают все», но если буквально к нему отнестись, действительно, ну чего греха таить, для многих людей во власти население, подотное население, да, подконтрольное население – это источник, ну, вот буквально тех денег, на которые потом они строят, не знаю, новые дворцы пенсионных фондов и так далее. Вопрос действительно риторический, но спасибо большое, мы риторические вопросы сами любим и задаем. В общем, на самом деле, вот тоже поделюсь опытом одинокого сидения в эфире. Звонки в студии, на самом деле, немножко меня встряхнули в том смысле, что когда тишина, и как ты говоришь сам, думаешь, а вдруг уже меня от эфира отключили, и, соответственно, я вещаю в пустоту. Поэтому спасибо всем позвонившим. Я попрошу студию как-то мне подмигивать на ухо там каждую минуту, что старик, держись, все нормально, да, спасибо огромное. И вот что касается Прокопьевой, ее как бы все кончилось хорошо, ее не посадили, ей грозило 6 лет тюрьмы и, по-моему, 4 года запрета на профессию. Прокуратура требовала такой срок. В итоге обошлось 500 тысяч рублей штрафа. Представьте себе эти деньги и сколько, вот вы, я, да, сколько на эти деньги можно жить. Но как бы это считается успехом, потому что, а что же вы хотели, оправдательного приговора суда, оправдательного решения суда? Нет, конечно, ведь это получится, что зря работала прокуратура, зря работала ФСБ, зря работали те собровцы, которые штурмовали ее квартиру полтора года назад. Получается, все зря. В наших условиях это, ну, что называется, такая максимальная гуманность, на которую способна система. 500 тысяч рублей. Давайте Владимира еще послушаем. Владимир, здрасте.
Добрый день. Вот я хотел прокомментировать по поводу этой журналистки Пскова.
Да.
Ее осудили за то, что она якобы пропагандирует терроризм. Но вот это то же самое, что обвинять продавцов водки в том, что, значит, люди пьют.
Ой, вот давайте, простите, здесь я вас перебью, потому что уже мы с вами вот в этом разговоре можем гораздо радикальнее, чем она, ходить по этой грани, которую нельзя переходить. Терроризму оправдания нет. Точка. Спасибо большое. Но я тоже уточню. Вот слово «терроризм», как его заездили. Особенно на примере Украины. Это очень хорошо видно, когда ДНР и ЛНР, они объявили террористами. Террористы начали отопительный сезон. Террористы, там, не знаю, вручили аттестаты школьникам об образовании. Конечно, вот такое слово, я предпочитаю конкретно про этого архангельского парня говорить «бомбист». И так понятно, что он взорвался, значит, он бомбист. А как относиться к бомбистам, это уже наш с вами вопрос, основанный, между прочим, да, на 200-летнем опыте русского терроризма, который в свое время принес нам очень много бед и несчастий. Поэтому, на самом деле, я думаю, мы еще об этом будем говорить, на эти темы, и о свободе слова, и, как я боюсь, о следующем журналисте, которого будут сажать, потому что, если не получилось с этой Прокопьевой, то получится, они надеются, что получится с кем-то другим. Такая история. Спасибо огромное, спасибо, и мы продолжим после паузы в программе «Отдельная тема», пока с одним Олегом Кашиным. Собственно, 5 секунд, и вот ля-ля-ля, надо, наверное, как-то так говорить, да?
«Отдельная тема» с Олегом Кашиным. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских баек.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз привет, это Олег Кашин, мы продолжаем нашу отдельную тему. Сейчас попробуем поговорить про Михаила Ефремова. Сегодня МВД закончило расследование дела о том самом ДТП, и сегодня Ефремову предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. При этом, сколько времени прошло? Меньше месяца с момента аварии. Если тогда это был шок и, ну, собственно, я думаю, всеобщее возмущение этим вначале хамством Ефремова, а потом его поведением таким, когда он был, ну, фрустрирован, говорил, что я его вылечу, хотя человек уже умирал. Потом Ефремов каялся, и как бы общество готово было его простить. А теперь вдруг мы увидели нового Ефремова, который вначале заявляет, что отнеситесь к нему как к клоуну, который читал те стишки за деньги, а сам он Путина любит, Путин его кормилец, и сам Ефремов не признает свою вину, и в машине непонятно, был он или не был, хотя понятно, что и был, и за рулем. В общем, странная линия защиты. Главный пока итог которой – это превращение Ефремова в какого-то абсолютного и такого демонстративного морального урода. И я, ну, наверное, отчасти в шутку, но во многом серьезно выдвинул версию, что это и есть то условие, на котором его простят. Конечно, он не сядет, но чтобы не сесть, он должен показать нам, что в нем нет ничего человеческого, чтобы, когда он выйдет из зала суда, там, не знаю, с условным приговором или еще тем более со штрафом, чтобы все плевали ему в лицо, и уже никто никогда не смог бы посмотреть на него всерьез, ни на как актера, ни тем более как на общественного деятеля. Если у нас есть звонки, я прямо предлагаю нашим слушателям обсудить историю Ефремова и превращение Ефремова. Студия, у нас есть звонки? Игорь, здравствуйте, Игорь, вы меня слышите?
Здравствуйте, Олег, это Игорь из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Олег, я рад, что вы вернулись.
Спасибо большое, Игорь. Слушайте, про Ефремова хочу вас спросить, что вы думаете, как вам его поведение сейчас, если вы следите, конечно. Он, собственно, стал другим человеком на наших глазах.
Олег, я относился к нему очень хорошо, потому что он как бы был, ну, немножко оппозиционер, а сейчас он ведет себя, ну, как слабый человек, может, адвокат его что-то намудрил, он стал вилять. Как-то я не понимаю, и мне как-то к нему отношение, конечно, испортилось, Олег, да.
Вот то же самое, просто последний раз, когда мы его видели, это был тот Ефремов на стуле, который говорил, что там, простите меня, хотя, конечно, простить меня невозможно. С тех пор мы его не видели, с тех пор от его имени говорит этот мутнейший адвокат Пашаев, который вот все эти реплики передает, ужасающие совершенно. И такое ощущение, что действительно вся история в том, чтобы его дискредитировать и довести уже до абсолютного и абсурда, и отвращения всю историю. Ксения Собчак написала в телеграм-канале,
канале вчера, что на самом деле проблема в том, что этот Пашаев возник рядом с семьей Ефремова как человек, заявляющий о том, что он может договориться с Кремлем о правильном приговоре. Семья поверила, а теперь оказалось, что у Пашаева связей в Кремле нет, и что с ним делать, решительно непонятно. Но вот тоже я не хочу как бы махать кулаками после драки с нашим гостем позапрошлонедельным, адвокатом Добровинским, адвокатом семьи потерпевших. Но мне кажется, Добровинского и Пашаева вывели буквально в одной пробирке, и какое-то одно начальство выставило их перед нами. Смотрите, мол, они друг друга стоят, превращающие вот это мероприятие, эту трагедию ужасную, в настоящее цыганское шоу, когда абсолютно какие-то пляшут медведи, играют на балалайках, женщины поют ай-на-на-на-на, и смотреть на это без такого завораживающего ужаса уже нельзя. Я не услышал имя следующего звонящего, но давайте мы с ним поговорим. Артем, да, здравствуйте.
Олег, добрый вечер. Артем, из Москвы, ваш постоянный слушатель и поклонник. Хотел
спасибо,
вас сказать,
Артем.
Спасибо, что вы к нам вернулись. Вас очень приятно слушать. Буду пробовать и ваши соведущие. А по Ефремову мнение такое, что память очень короткая. И Якубовича мы помним, и Родзинского, которые людей избивали, ничего им за это не было. И Лукойл, и колесница, которая катится. И вот сейчас такое чувство, что они воспустили всех собак, и забудем мы это через месяц, а грустно будет смотреть на человека, который уничтожен оказался, раздавлен, уничтожен. И никаких других таких примеров, равных ему, мы привести не можем. Поэтому у меня, конечно, к нему даже, наверное, сопереживание какое-то. Понятно, что человек болен, понятно, что жизнь его закончилась. И вот это все, что дальше вокруг него происходит, только еще более негативными красками ситуацию делает такой.
Вот спасибо, Артем, я здесь с вами соглашусь. И да, вот вы сказали какие-то имена, Родзинского я помню, а Якубовича уже нет. А история про Лукойл, я тогда сам брал интервью у Баркова, который тоже вот был спор, чья кровь на подушках безопасности, и он в разговоре со мной признал, что кровь моя, все мое. Анатолий Барков, тогдашний вице-президент Лукойла по безопасности, о котором говорили даже, что он, служа в ГДР, он реально служил в ГДР, но солдатом еще каким-то, тогда он якобы подружился с Путиным, поэтому он такой неприкосновенный. Но на самом деле, вот да, тогда, собственно как, часть общества, недовольная часть общества, и была знаменитая статья Андрея Лошака «Закоротила», недовольная часть общества была против Баркова, против Лукойла, мы не заправляемся на Лукойле, помните все эти истории, надеюсь, они как-то не повлияют на рекламную политику на нашей радиостанции, да, я как бы к Лукойлу отношусь нейтрально, но была такая история, были попытки бойкотировать. Сейчас наоборот, сейчас Ефремов, представитель недовольной части общества, и видно прямо, это сквозит удовольствие официальных и полуофициальных лиц, комментаторов, каких-то, не знаю, вот этого прекрасного Эдуарда Петрова, который тоже известен всем, да, как мой такой заочный друг, главного криминального репортера ВГТРК, который, значит, обличает Ефремова. Сейчас, когда обличают того, кого можно, вот как-то не хочется вставать в один ряд с этими обличителями, и понятно, Ефремов совершил не ошибку, не глупость какую-то, он совершил преступление, он за преступление должен быть наказан. Но я бы действительно хотел запомнить Ефремова вот тем Ефремовым, сидящим на стуле и говорящим «простите меня», а не посредством этого адвоката Пашаева, превращающим всю процедуру в какой-то кошмарный и постыдный фарс. Если кто-то может этот фарс остановить, ну, глупо просить, конечно, остановитесь, не показывайте их нам больше и так далее, но какую-то совесть нужно иметь. И я уверен, что одного звонка, одного щелчка пальцами достаточно, чтобы вся эта история закончилась не стыдно. Пока из нее делают стыдную историю, и вот, ну, собственно, я тот еще прогнозист, но серьезно, я думаю, через неделю, вот уже мне скажут редакторы, а давайте сегодня о Ефремове поговорим, и я первый взвою. Нет, какой Ефремов, давайте забудем эту тему, она самая отвратительная. Есть ли еще звонок, алло? Даниил, говорят, здравствуйте, Даниил.
Совершенно верно, это мужской клуб Олега Кашина, мы на связи, Олег, мы рядом.
Здравствуйте,
Олег,
Даниил,
вот
спасибо большое.
Я бы вот что хотел сказать. Вы здорово, что вспомнили кейс Баркова, да, потому что Барков, как человек, который нам социально чужд, то есть это человек, который с деньгами, который пытался нагло отмазаться, на мой взгляд, конечно, мы помним песню «Noise MC», да, по поводу этого «Мерседеса» 66. Вот, и этот человек... Он тоже не встал, да, в свое время не сказал, я виновен, это моя вина, я готов понести заслуженное наказание.
Но от него, наверное, не ждали, потому что он же оттуда, он номенклатура, а они не каются. А это ж наш Миша, вот буквально, да, который, ну вот, конечно, он не клоун. Более того, слово клоун же в этике силовиков, это какое-то ругательство, почти вот как какие-то, опять же, гейские ругательства, почему-то, не знаю почему. И когда от его имени выходит заявление «Я клоун, а Путин нас кормит», такое ощущение, что его прям писали какие-то государственные пиарщики. Вот здесь я не понимаю. Действительно,
Олег, Олег, а вот такой момент. А кто-то из наших, даже слушателей, пусть сам себе задаст вопрос. Случись с ним такая беда. Он способен встать и сказать «Я виноват, я понесу наказание, я готов отсидеть 12 лет». Вот каждый, кто нас сейчас слушает, вы или я, также в этой же ситуации, после того, как он окажется, не дай бог, мы никому это не желаем, окажется на скамье подсудимых, будет отмазываться до последнего. И его будут отмазывать его друзья, он будет отмазываться, отмазывать своих друзей. Понимаете, мы никто не готовы встать и встретить закон
лицом. Конечно, потому что ад – это другие, да, и народ – это другие. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а заодно загляну в наш WhatsApp и Viber, тоже пишите туда, я читаю, плюс 7 967 200 ровно 9702. Хотя, что здесь пишут, Кашин, когда же тебя посадят? Олег Иванович, почему Псков так оппозиционен? Какие предпосылки таким настроением именно в Пскове, Аня, Царское Село? Здравствуйте, Аня. Действительно, Шлосберг фигура. Вот я, Шлосберг, я поясню, да, это, собственно, основатель той газеты, где работала Светлана Прокопьева, и такой гений места, главный региональный либерал, который даже однажды чуть не стал лидером партии «Яблоко», ну, наверное, не мог стать. И поскольку, ну, чего уж там, такой древнерусский город, такой, ну, жесткий город, и в нем работает либералом интеллигентный еврей, вот прямо скажем, да, я его однажды спрашивал, вы отдаете себе отчет в том, что вы для этого города чудак, чужак, почему вы так бьетесь за этот город? На что мне стал серьезно объяснять, да, что какой я чужак, извините, там у моей мамы, я не помню, там, допустим, училась полгорода, у папы лечилась, дедушка в университете преподавал, как бы я Псков, говорит мне он, и я понимаю, да, северо-запад российский, он на самом деле, конечно, ну, не юг, там менее клановая система, менее коррупционный воздух, что ли, и даже близость к Европе. Вот я тоже помню, у нас в Калининграде еще в довольно суровые годы раннего путинизма прямо местная «Единая Россия» хвасталась, что вот у нас в областную думу, как в английский парламент, может зайти любой избиратель посидеть. Мы Европа. Европа – это не просто география, Европа – это дух. И Псков, конечно, европейский, старинный ганзейский город, между прочим, Анна. Спасибо большое. Ну, собственно, давайте после новостей уже мы вернемся к следующим темам. Но у меня по плану говорить про Солженицына, на которого очередная атака, очередные нападки. После новостей возвращаемся.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Красное на черном. Красное на черном. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ход летят дороги, день просвет менять. Камча, а мне рассталась трасса Е-95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Еще раз здравствуйте, Олег Кашин, отдельная тема, и мы говорим про Солженицына. Повод странный, неприятный, как мне кажется, в городе Твери активисты партии «Родфронт» по жалобе дай бог памяти, Андрея Чугуевского, прокурора в отставке, закрасили гигантское граффити с портретом Солженицына и надписью «Жить не по лжи», которое было нанесено, знаете, да, как в России в последнее время, такой удобный малобюджетный способ монументальной пропаганды, если угодно, рисуют большие картинки на жилых домах. Вот Солженицына в Твери нарисовали, а теперь закрасили. Дикая история, и, естественно, Наталья Дмитриевна, вдова писателя, везде заявляет, что эти активисты расписались в своем желании жить по лжи, и она, конечно, права. Но что я могу сказать о Солженицыне? Я думаю, на самом деле в России хватает людей, которые его не любят, сами не понимая почему, или ошибочно понимая, что они понимают, почему они его не любят, но при этом безумно странно. Солженицын не был оппозиционером по отношению к нынешней российской власти. Солженицын умер лоялистом. Владимир Путин не раз появлялся с ним на публике, был у него дома, они обнимались, разговаривали душевно. Путин показывал, что он ценит и любит Солженицына, и после его смерти, по просьбе Натальи Дмитриевны, как мы знаем, даже архипелаг ГУЛАГ в сокращенном виде внесли в школьную программу, хотя школьный литературный канон – это, наверное, последнее, чем интересуется Владимир Путин. И тем не менее, постоянно идут какие-то скандалы, связанные с увековечиванием памяти нашего великого писателя. Когда в Владивостоке, в городе, куда он вернулся после 20 лет изгнания, поставили памятник ему на берегу Амурского залива. На памятнике тут же кто-то повесил табличку с надписью «Иуда». В Ростове-на-Дону, где Солженицын учился в университете до войны, где он жил, должны были поставить памятник ему, но не поставили под давлением каких-то ветеранских организаций и движения Кургиняна «Суть времени». Наконец, вот теперь граффити, ну, собственно, какое-никакое, но тоже увековечение закрасили, теперь не будет и его. И выглядит так, как будто бы народ против Солженицына, а власть как бы за. Но здесь, конечно, есть безумный элемент лицемерия. У российской власти, у нынешней российской власти, не так много своих собственных эксклюзивных героев, о которых они заботятся, хранят их память и так далее. Среди этих людей есть как минимум двое, которые действительно по-настоящему спорные фигуры. Это прежде всего Борис Ельцин, который передал Путину в 99 году власть. И мы знаем, как в Екатеринбурге в 2011 году поставили возле Ельцин-центра, и открыли Ельцин-центр, поставили возле Ельцин-центра памятник Ельцину. И я знаю, что около этого памятника тут же выставили стационарный пост ГАИ не для того, чтобы эти гаишники проверяли, как автомобилисты соблюдают правила, а для того, чтобы никто не облил памятник Ельцину какой-то гадостью. Музей Собчака в Петербурге и памятник Собчаку в Петербурге тоже мэр, при котором город был, ну, не так, как в блокаду, конечно, но, в общем, дичал, деградировал и приобрел репутацию бандитского Петербурга, тоже почему-то никто не обливает памятники Собчаку краской. Более того, зная, как работают наши спецслужбы и наша полиция, могу уверенно сказать, если бы российская власть хотела, то человека с табличкой «Иуда», который крался к памятнику Солженицына в Владивостоке, схватили бы еще на выходе из дома, как хватают много, по крайней мере, кого. Но российская власть почему-то заинтересована в том, чтобы быть вот таким единственным европейцем среди этих адских консерваторов и сталинистов. Отставной прокурор, которому достаточно одного окрика участкового, чтобы он не трогал это граффити. Активисты Кургиняна, то же самое, абсолютно лояльные, абсолютно подконтрольные. Та же самая КПРФ. Всех можно остановить, но нет, их никто не останавливает. И здесь, я думаю, вот такой дуализм отношения власти к этой фигуре. С одной стороны, они умом, разумом понимают, что нобелевские лауреаты, которые с Путиным дружили и нормально общались, на дороге не валяются. Вот Путин говорил, что после смерти Махатмы Ганди ему поговорить не с кем. Солженицын был его Махатмой Ганди, и Путин его объективно ценит. С другой стороны, эти люди сердцем, своим советским сердцем из 70-х годов помнят, смутно помнят, что Солженицын враг, литературный власовец, человек, обелявший бандеровцев в своих произведениях. И именно это противоречие не дает им спокойно относиться к имени Александра Солженицына. Ровно поэтому российская власть поощряет или не останавливает тех, в общем, реально послушных ей хулиганов и экстремистов, которые в итоге топчут память Александра Солженицына. Немножко смежная история, но про нее тоже хочу немного сказать. Наши слушатели, наверное, знают об этой акции «Последний адрес», продолжающейся уже почти лет 10, когда ну, что называется, московская либеральная интеллигенция, повторяя немецкий опыт камней преткновения, знаете, когда в Германии в тротуары и мостовые вмуровывают имена людей, погибших в Холокосте. В России в мостовые нельзя, потому что у нас снег лежит большую часть года. Вот наши люди во главе с Сергеем Пархоменко, известным либеральным журналистом, придумали вешать таблички с именами тех, кого убили в 30-е годы, вешать таблички на тех домах, где эти люди жили. Когда речь идет о каком-то, ну, бесспорном человеке, от академика Вавилова или поэта Олейникова до безымянных рабочих или инженеров, которых увозили на черных воронках и убивали, здесь как бы проблем нет. Когда доходит до чуть-чуть более спорных фигур, начинаются споры. Первый раз такой спор был несколько лет назад, я помню, когда повесили табличку на доме, где жил советский военачальник Яроним Убаревич. Вроде бы, да, Сталин убивал маршалов, мы понимаем, что маршалов убивать плохо, это сделало советскую обороноспособность перед войной более уязвимой, более слабой. С другой стороны, Убаревич был лично участником подавления Тамбовского восстания, был палачом русских крестьян. И что же, вешать табличку палачу? Тогда этот спор не закончился ничем. Сегодня он повторяется на новом этапе, когда литературовед Оксана Киянская, открывшая и описавшая жизнь старого чекиста и заодно журналиста, поэта, художника Якова Бельского, решила повесить такую табличку на доме, где жил Бельский. Бельский известен тем, благодаря профессору Киянской известен, тем, что он спас крупного русского писателя Валентина Катаева от расстрела в Одесской ЧК. Катаева должны были вести и убивать. Тут в кабинет зашел Бельский, который был каким-то большим чекистским начальником в то время, а с Катаевым был знаком по дореволюционной одесской богеме. Собственно, вот в этом история. Человек, который был начальником в ЧК и сам был расстрелян в 1937 году. Заслуживает ли он увековечения памяти на доме, где он жил? И, может быть, наши слушатели, которые сейчас, я скажу, какой телефон, 8 800 200 ровно 9702, может быть, Денис ответит на вопрос, нужно ли увековечивать Яшу Бельского. Здравствуйте, Денис.
Да, здравствуйте, Олег.
Да, здравствуйте. Вы слышали, наверное, мою речь на эту тему, но, собственно, скажите, пожалуйста, вот человек сам убивал, а потом его убили. Надо ли вешать табличку на доме, где он жил?
Нет, Олег, я, во-первых, хочу признательность вам высказать, потому что у нас как бы разница в возрасте 3 года всего, да, вот я чуть старше, на 3 года у вас, но вы меня многие вещи просто с языка снимаете, поэтому вам огромное спасибо, вот, и я надеюсь, что действительно проект удастся, и вы будете дальше, так сказать, вести программу. Вот, по поводу Солженицына, замечательный пост Варламова сегодня, вот, если не почитали, почитайте еще, что как вот у этих вот палачей, вот, знаете, вот песня ДДТ была, вот, которая прям до мурашек, «Родина» называется.
И да, разумеется.
И не дай им опять закатать рукава. Вот этим вот палачам сталинским, вот этим вот подонкам, особенно вот, которые, знаете, что меня удивляет, что среди сталинистов очень много, вот я их называю, ну, извиняюсь за грубое слово, вот эти вот совкадрочеры, да, которые родились там.
Это уже новая молодежь, конечно, причем там и такая публика, сисадмины, какие-нибудь рекламщики, совершенно не сторожа и не сотрудники охраны лагерей, да. Но вот скажите, пожалуйста, вот...
Да. Да, я прошу прощения, да, вот еще вот просто должен высказаться. Вы знаете, вот всегда вот хочется спросить вот у этих поклонников Сталина, а вот друзья мои, а вы уверены, что во времена своего кумира, палача, браконьера русского народа, вы бы сидели бы в своем зеленом кабинете бы, ездили бы в дачу Переделкина на служебном ЗИСе, а не стояли где-нибудь в канаве, по уши в грязи, в воде и в овшах, болея цингой, там, туберкулезом и прочими болезнями? Вот почему они уверены, что вот они бы надели бы кожаные тужурки с маузером бы и ходили бы арестовывать всех, так сказать, противников советской власти?
Так, Денис, почему? Вы же знаете, они же часто говорят, что если бы меня убили, значит так надо, ведь зато страна великая и в войне победили. Поэтому здесь-то у них проблемы нет. Вот, да, вы говорите вот это, а они говорят, зато 7 высоток, зато, там, не знаю, Прибалтику присоединили, поэтому это важнее отдельных жизней. Вот так они говорят, они в это верят.
Они в это верят, но самое ужасное, что государственная, так называемая, у нас якобы нет идеологии, но вот эта скрытая идеология, когда человек ничто, а государство все, она, тем не менее, существует в негласном виде, в таком неофициальном. И вот это больше всего, конечно, удручает. И удручает то, что даже вот молодые люди, казалось бы, да, которые должны все-таки быть, ну, вот, открытыми, современными. Но вот иногда вот слушаешь, читаешь то, что они пишут, хотя понятно, что большинство там в интернете это сидят там из одного известного места, которые там получают за каждый там комментарий определенные суммы. Но тем не менее, все-таки некоторые действительно искренне так думают.
Но вы знаете, Денис, очень просто показывать пальцем и говорить, вот эти люди неправы, а ведь на самом деле, наверное, это от неустроенности, от того, что да, человек настолько сам себя не ценит, что он хочет придумать какие-то высшие интересы для того, чтобы как бы оправдать, уж не знаю, свое существование, может быть, потому что, ну, он им недоволен. Давайте я повторю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. В WhatsApp нам пишут: этих всех ученых надо запереть в сумасшедшем доме, пока они окончательно не погубили народы. Ну что же, интересная идея, но я думаю, что тоже она не решит наши проблемы. И тоже вопрос: добрый вечер, что же он наделал, как же жить будет дальше, Людмила? Не знаю, о ком речь, но я думаю, все дальше будут жить ровно так, как они заслуживают, как мы с вами заслуживаем. Мы вернемся, наверное, после паузы.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Отдельная тема, Кашин Олег, такой скользкий момент. Вы помните, наверное, что наши постоянные слушатели, что тема гомофобии регулярно всплывала, а теперь, когда я один, я как бы могу себе позволить заняться какой-нибудь разнузданной гей-пропагандой, а хочется наоборот. Журналист Андрей Лошак рассказал удивительную историю, я не следил за ней, потому что ТикТок не моя тема, но история про тиктокера Володю XXL. ТикТок — это социальная сеть для молодежи. Этот парень, как, собственно, многие из официальных, в том числе российских, людей, однажды сказал, что геев надо расстреливать, наказывать, убивать. На заявление моментально отреагировала, цитирую Андрея Лошака, «блогосфера», да так, что юному гомофобу мало не показалось. Дальше его позвали на гейское шоу к Андрею Петрову, и там, собственно, его вынудили сделать такое заявление. «Я позволил себе резко и грубо высказаться против геев. Хочу сразу обозначить, что я никак не оправдываю свой поступок и поведение, не прошу меня жалеть и сочувствовать. Это моя большая ошибка и урок на будущее. Никого не хотел обидеть, задеть и унизить. Фашизм – это разрушающее зло. Я прошу прощения у всех, кто был свидетелем моих высказываний». Трам-пам-пам-пам-пам. В общем, история о том, как человека заставили извиниться. Андрей Лошак, борец с гомофобией, считает, что это хорошо. Я считаю, согласен там с моим товарищем Ольшанским, который написал, что это абсолютная кадыровщина, когда людей заставляют извиняться на камеру. И, в общем, на этом мы с Андреем Лошаком поссорились, собственно, как мы со всеми ссоримся. И если у нас есть какой-нибудь слушатель, хочу с ним поговорить гомофобии в контексте радуги. Владимир, здрасте. Вот смотрите, вы гомофоб?
Алло, здравствуйте. Олег.
Здрасте.
У меня вообще к вам есть такой вопрос.
Но прежде так, а потом сказать, я вам про гомофобию спрошу, да, вас спрошу.
Сейчас я вам хочу просто немножко так вот слова сказать. Значит, то, что касаемо нашего президента, да, Путина.
Так.
Что я хочу сказать? Когда пришел Ельцин, то есть я сын того отца, который воевал на фронте, 41 по 45 год, который прошел. Вот. Наши старики восприняли Ельцина очень плохо.
Вот. А вот я не соглашусь. И у него самого деды воевали, и поскольку Ельцин, наверное, понимал, что старики электорат активный, он их и деньгами заваливал, и всяким почетом, и медали юбилейные давал, конечно же. И нормально они за него голосовали.
Олег, ну выслушай, дай скажу. Вот.
Ну, слушайте, у нас эфир.
Да. Значит, там было такое вообще всего. Но когда вот пришел Путин, он действительно обратил внимание на фронтовиков, то есть на моего отца, на мою мать. Вот. И тогда они начали получать и пенсию. И было великое
внимание. Ой, ну, Владимир, ну не соглашусь вообще. Слушайте, если мы не про геев, Олег, давайте... Так, давайте следующего. Здрасте.
Добрый день, это Роман.
Роман, Петербург. Здравствуйте. Вот у меня вопрос про гомофобию. Вы гомофоб?
Я нет, конечно, ярко выраженный не гомофоб.
Вот, хорошо, отлично. И тогда вопрос, а если гомофоба заставляют извиняться на камеру, это хорошо или плохо? Вот на самом деле, вот как вы считаете? Я вас не подталкиваю к ответу, просто мне интересно.
Ну, гомофобия – это один из видов ксенофобии. То есть вот если человек, допустим, ну, есть такие люди, вот они ненавидят евреев или, допустим, негров. Это просто неприлично ведь, да? То же самое и гомофобия – это такая же болезнь, она неприемлемая. Я думаю, она в итоге-то будет изжита у нас.
Но она уже изживается. На самом деле мы прекрасно помним, как там, не знаю, еще 15 лет назад именно в быту хорошим тоном было как-то по-тюремному шутить на эти темы. Теперь шутит только либо дно общества, либо наоборот его такая официальная вершина. Ну, на самом деле,
вот
да.
Вы знаете, Олег, извините, я с вами не соглашусь. Да. Вот, допустим, лет 15-20 назад эти шутки, они какие-то были добрые. Я всю жизнь занимаюсь спортом, часто хожу, ну и там мужики в раздевалках всегда у них эти, извиняюсь, шуточки по подколочки всегда есть на эту тему. Это было как бы само собой разумеется, это было нормальным. Но сейчас то, что мы слышим с центральных каналов, это ужасно. Еще, извините, хочу добавить, да. Вот просто праздник мне сегодня сделали, что вы вернулись в эфир.
Большое вам спасибо огромное. Спасибо, но да, не хотел бы просто это в бенефис превращать, поэтому Наталья, да, сейчас у нас на связи? Наталья, здравствуйте, да. Да,
алло, Наталья. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, ага, да, здравствуйте.
Очень приятно услышать вас лично, постоянно слушаю. Вот, значит, спасибо. Сейчас вопрос по поводу, значит, вот ЛГБТ-сообщества, да, вот эти вот вещи.
Да, 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 и про радугу, наверное, которую Лахова хочет запретить, хотя уже, конечно, да.
Послушайте, в общем-то, ведь из-за всего можно раздуть вообще не знаю чего, да, вот согласитесь. И поэтому мне кажется, послушайте, это вообще, по-моему, вот это вообще не разговор, послушайте. Например, если у человека есть какие-то, ну, так сказать, предпочтения, Бога ради, трогать их не надо гонения устраивать, не надо ничего, есть достойные люди, на самом деле, профессиональные все на свете. Кто какие привычки? А вот знаете, а вот насчет, понимаешь, а вот насчет детей, конечно, мне бы хотелось сказать. Ведь вы знаете, что я вообще медик по профессии. Вы знаете, что это психиатрия чистой воды. Потому что ведь вот когда... Ведь есть такие вещи, они рождаются уже такие. Вот вы понимаете?
Вы знаете, вот, Наталья, вот я не соглашусь, потому что есть психиатрия, а есть социальная, так сказать, атмосфера. И я представляю себя, вот тоже вот... Может быть, такая странная параллель, когда мне было там пубертат, да, 13 лет, естественно, ну ты протестуешь против всего, вокруг Сталина ругают, я говорю, я сталинист, если мне сейчас 13 лет, я, естественно, буду говорить, я гомосексуалист, потому что сейчас вот так поменялась ситуация, протестные подростки сами будут изображать геев, понимая, что это вызовет шок у их учителей, родителей и так далее. Наталья, спасибо большое.
При пубертате, да, это имеет место быть у них, естественно,
это бунт, прежде всего, да, это такая социальная история. И вот тоже, пока мы сейчас еще включим Андрея, маленькая ремарка. Я очень хорошо представляю себе, вернее, плохо представляю, давайте не буду изображать. Только что прошло голосование по поправкам. Приняли поправки. Собирает Путин эту комиссию по поправкам и поздравляет. Что у нас запомнилось от этой комиссии? Лахова и Радуга. Ничего более важного нет. Алло, друзья, вы только что, ладно, Путина обнулили. Вы ввели обязательную индексацию пенсии. Вы ввели неотчуждаемость территорий. Вы там еще что-то. Почему Радуга? Так давайте, Андрей, услышим маленькие реплики, обменяемся и попрощаемся. Уже время истекает, как одна минута прошла. Андрей, здрасте.
Здравствуйте, я Андрей. Не гомофоб, так? Не гомосексуалист, не коммунист. Хорошо. Пофигист и реалист.
Хорошо.
Вот, все это проглядывается вообще настолько. То есть вот наши люди, они склонны к конфликтам, к ненависти. И они найдут себе любую точку преткновения, любую точку опоры и будут это практиковать. Вот я живу 52 года здесь. И я так понимаю, что это просто отдок какой-то. Вот он, атмосфера вот эта, которая тебя хочет стянуть и сделать говно.
Андрей, ну это же наше естественное состояние. И ну да, мы карликовые березы, которые растут в тундре. Наверное, какие-то красивые платаны на бульварах в Париже смотрят на нас свысока. Но мы... выживаем, мы сильные и мы умные, и у нас есть такой опыт, которого никогда не будет у этих парижских платанов. До завтра, друзья мои, пишите, звоните, надеюсь, все хорошо. До свидания, отдельная тема, Кашин Олег.
С Олегом Кашиным. Без шансов, без вариантов, без одной
меняю билет. Случайно падали звезды мои пустые карманы.
Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.